За веревку маленько подержался. Вдали плеснулся тоненький плаксивый голосишка. Это Власик, должно быть, с песней входил в деревню. И тотчас же протяжный гул покрыл его. Они подъезжали к лесу. Черная, подпертая слегами часовня, как какое-то допотопное чудовище, смотрело им вслед из полей. «Да», — Микша закурил, — «повидала эта часовня кое-чего на своем веку. В старину тут, сказывают, верующие заперлись, живьем спалить себя хотели. Понимаешь, какой народец был? Да царские солдаты помешали, двери вышибли. А в этом самом 30-м году что тут делалось? По два, по три мертвяка за утро вытаскивали. Из раскулаченных. С южных районов, которые к нам на север были высланы. Жуть, сколько их в нашей деревне было. Все лето баржами возили. Все гумна, все сараи были забиты, а уж в часовне этой в 4 яруса нары стояли. Седок оказался не из тех, с кем не соскучишься. Сидел, глаза в землю, руки в замок. Язва, что ли, точит? И ни оха, ни вздоха. Некоторое время Микша вглядывался в реденький сосновый жердняк справа. Тут где-то должны быть его дрова, рубленные нынешней весной. Потом внимание его привлекли свежие заячьи петли, раскиданные по снежной пороше вдоль дороги. И он с живостью воскликнул. «Смотри-ка, смотри, косой-то что надумал! В такую непогодь по лесу разгуливать!» И опять молчание. Опять натужный скрип телеги да всхрап коня на взъемах. За Летовкой, это ручей в 2 километрах от деревни, стали попадаться ели, сперва поодиночке, вперемешку с березой, а потом все гуще, гуще, залохматили небо, намертво сдавили дорогу. Сразу из белого дня въехали в сумерки. «Ну вот», — сказал Микша, прислушиваясь к таежному гулу, идущему поверху, «теперь до самой Курзии эта краса пойдет». Он поднял куколь дождевика, покачал головой. «Нет, ни черта не пойму, как все это делалось. Ну, выслали людей из своих краев, кого правдами, кого неправдами. Не будем говорить, горячее времечко было, щипали тело направо и налево. Да зачем в Сузем-то загонять? Разве мало пустой земли в России? А ведь тут, в этом Суземе, хоть лопни, хлеба не вырастешь. Средь лета утренники гремят. Мы, бывало, на этой Курзе и сено ставим. В деревне лето как лето, а тут 35-40 верст в сторону, вода по утрам в котелке мерзнет». «Эх, да что говорить!» Микша круто махнул рукой. «Я сам тогда ужасно идейный был». «А теперь не идейный?» Вдруг подал голос Кудасов. Он, оказывается, слушал. «Не имай, не имай на слове. Теперь народ грамотный, на испуг не возьмешь. Я ведь к чему это?» «А к тому, что дядья мои родные всем тогда у нас заправляли кобылины. Как же мне-то, племяннику, от них отставать?» «Да вот революционеры были. Кремневые. Теперь таких и нету. В 19-м году дядю Александра за языком послали в Сосино. В нашу деревню, значит. А в Сосине, ой-ой, только одни старики да малые ребятишки. Всех поголовно беляки на дороге угнали. И мужиков, и баб, и девок. И вот дядя Александр думал-думал, да и говорит своему отцу. Тот больной на кровати лежал. «Вставай, со мной пойдешь». Мать услыхала. «Что ты, Алекса, дьявол, опомнись! Старик третий день не встает, помрет еще в дороге». «Никаких гвоздей. Раз для революции надо, ни отца, ни матери не знаю». «Ну, а дядя Мефодий тот еще потверже орешек был. У дяди Александра хоть одна слабина была в части женского вопроса, а этот... Я в жизни не видал на егонном лице улыбки. Я, говорит, тогда улыбаться буду, когда социализм сполна построим, да когда последнего врага в гроб вколотим. Понимаешь?» «Нет», — сказал Кудасов. «Чего нет? Не понимаешь, что можно всю жизнь прожить и ни разу не улыбнуться?» «Не понимаю, когда убийством восхищаются». Кудасов не сказал, выпалил это с яростью, с ненавистью, и резко откинулся назад в задок телеги. «Это кто восхищается убийством? Я?» Микшу тоже заколотило. «Не первый раз прокатываются вот так насчет его дядьев. А дядю Александра не убили? Сам себя на тот свет отправил? Теперь на дядьев можно собак вешать. Мертвые, вали и все.